Здравствуйте, дорогие друзья. Замечательно пишет Инна Будь. Что нужно сделать, чтобы улучшить состояние Матвея Юрьевича? Лайки и 25 донатов. Смешно. Нет, ну, должно быть ваше хорошее отношение, помощь в новостях. Вы должны рогом копать землю, точно как и я. И благодаря тому, что вы знаете имя этих замечательных зрителей, которые смотрят новости, и прямо их тут в чате печатают, выкладывают. Это очень обогащает программу, потому что я действительно, я уже, конечно, ну, замучился сидеть в интернете, потому что там же у меня вот эти сообщения о том, что идут сообщения. И вот они беспрерывно, тап-тап-тап-тап-тап. Это просто невероятно. Иногда забываешь их выключить и так далее. Ну да, не лежу уже, а сижу. Поставил такую, знаете, фигню на спине, которая ровно типа меня держит. Ну, давайте. Вера Диана пишет, ура, сидячий. Да, сидячий, лежачий. Самое главное – это ваши отношения. Если ваши отношения хорошие, добрые, то, знаете, как добрые слова и кошки приятно, а на польскому в 10 раз больше. Вот. Ну что, давайте будем здороваться. Сегодня, конечно, никоим образом я не мог сделать статью дня, но вчера я, собственно, их сделал две, одну как бы на сегодня. Вторая – это про Генри Форда, кто он был таким, сложным был человеком. Кто-то посмотрел, кто-то уже, ну вот, так сказать, сегодня в течение дня посмотрел. Напишите, пожалуйста, кто смотрел, ваши впечатления, вот делать ли такие биографические истории. Потому что сейчас, так сказать, Илон Маск, и я готовлюсь к тому, чтобы в нескольких сериях рассказать вам про Илона Маска. Но есть разные люди, и хорошие, и плохие. Что только, чего только в мире не было, да? Ах, сколько их упало в эту бездну. Ну и была ли реклама? Потому что каждая передача должна как-то меня какими-то донатами от Ютуба радовать. Ну и, конечно, буду рад, если вы поставите лайки и там, и здесь будете продвигать мои программы. Ну, потому что любой автор хочет, чтобы то, что он делает, видели. Большой привет из Кишинева, рыженькая. Пусть у всех будет добрый вечер. Да, абсолютно согласен. Привет из Киева, 21, Корнеевская. Ладыжинский, Матвеевич, всем подписчикам, вечерний привет из Ашкелона, плюс 30. Ну, Израиль есть Израиль. Добрый вечер, душевного эфира, Киев-Березняки, с искренним уважением, Вячеслав. Вячеслав Адамский. Здрасте, Вячеслав, очень приятно. Аждот, Красиловская, плюс 29. Панкова, Ростов-Дону, плюс 27. Шабалина, привет, Киев. Матвеевич, добрый вечер. Сегодня день рождения. Так. А, сейчас, подождите, тут важная новость. А, значит, Зеленский заявил, помните, в Вишневом я вам рассказывал, ну, украинцы точно знают, а все знают, значит, русские узнали, где склад. Я не знаю, видели ли вы фотографию, что там от этого Вишневого осталось, это просто можно сойти с ума. Все сгорело, но имеется в виду не только склад боеприпасов, а дома, которые вокруг. Это там в основном частный сектор, но в Вишневом будут увольнения в Укроборонпроме. Ну, это просто я вам рассказал. Когда они будут, где они будут. То есть в Укроборонпроме. То есть, другими словами, когда вчера в ВСУ, Вооруженные силы Украины, заявили, что это не их склад, они оказались правы, это Укроборонпром. Итак, у Ахеджаковой день рождения. Великая, незабываемая. Видите, а мы ее современники. Она нас радует. Конечно, не хватает кино с ее участием. Просто все фильмы прошлых лет. Сургут. Боже мой, Ян Паук, я очень рад, что вы в Сургуте нас смотрите. У вас плюс 20. Наконец-то плюс. Ну, вы же знаете наше представление о северных городах. Там не минус 70, так минус 20. И вы, голенькие, идете куда-то купаться среди льдин и белых медведей. Валентина Бунина, добрый вечер из Харькова. Добрый вечер, друзья в Кишиневе, Игорек. Привет из Марселя, Бектагул. После дождичка в четверг швидкого дужения. Это быстрого выздоровления. Ну, надо таблетки попринять. Фавидин проявился. Привет, дорогой. Добрый вечер. Плюс 14. Дождь. Очень понравилась статья о Форте, хоть и антисемит. Ну, что делать? Спасибо, жду сидячего и здорового. Да. Привет из Вены, погодка нормализовалась, утром свежо, днем тепленько, вечером тоже свежилось. Добрый вечер, Матвеевич, всем в чате. Привет, город Нежин. Тут еще Панкова, Ростов-на-Дону, плюс 27. Идем дальше, так, по диагональке. Фавидин, значит, пишет, Манхэттен, серо, дождь, плюс 28. Ну, все-таки 28, но, знаете, вот... В Соединенных Штатах, вот во многих местах, там такой специфический температурный режим. То есть очень влажно, потому что рядом океан, рядом то, ну вот такое вот, черт побери. Понимаете, вообще огромная страна и климатические зоны, просто с ума можно сойти. Бектагул, реклама, доктор ABC, Ужгород приветствует. Так, Светлана, российская мобильная огневая группа сбила свой вертолет К-52 в Воронежской области, отражавший атаку украинских дронов. Да. Юрий Сидоренко, вот это, конечно, делать, но он имеет в виду портреты. Это очень интересно и познавательно. Ух, там у меня подонок один есть. Я вам прочитаю. Добрый вечер, больше лайков, Бондарев. Видите, Бондарев осмелел и стал призывать. А за призывы, вы знаете, в Российской Федерации. Смотрела, интересно делать. Смотрим, благодарность, реклама была. Добрый вечер, Франкфурт. О, Анна, дорогая Анна, Анна Файн. Анечка, спасибо большое. Ну, щедро и замечательно. Огромное спасибо. Выздоравливайте. Форда смотрела, обязательно делать. Так, про Ахиджаку сказали. Лавров, Людак, спасибо большое. Особенно я люблю такие сообщения от тебя. Лавров заявил о готовности РФ помочь Мозамбику в борьбе с терроризмом на севере страны. Вот я думаю, знаете, что надо сделать? Я не смеюсь, просто он должен снять со всех украинских фронтов вот этих пьянчуг и коллег и отправить их в Мозамбик. Они там загорят, и все будет хорошо. Добрый вечер, хорошего стрима. Сложное имя. Онистхер. Наталья Карафак. Добрый вечер. Дуже гарні передачі. Звісно, робити біографічні розповіді цікаво та познавально. Дякую за ваші передачі. Анталія, у нас дуже гарно, в мене преміум, тому реклами немає. Очень хорошо, що ви підписались на преміум, і другим треба підписатися, особливо українцям. Очень дешевий преміум, у них спеціальна ціна для постсоветських стран. Азербайджанська нефть подорожала почти на 7 доларів. Бля, це ще чому? Світлана Корнієвська, Хіджакова, приклад справжньої чесності і мужності, здоров'я і щастя. Абсолютно правильно. От, розумієте, можна, ну, звісно, вона актриса, але ви розумієте, що вона ж, я не знаю, там, в составі її сім'ї, значить, я не знаю, а от знаєте, чому пропадає зображення? Я зрозумів, у мене слишком много включено, но я завтра переделаю. Значит, я не знаю, есть ли у нее семья или нет, потому что вы знаете, вот очень многие не уезжают, потому что у них престарелые родители. Ну, там родителю 90 лет, ну вот что с ним делать? Вот это ж в ужасную ситуацию в свое время. Вот я не знаю, он такой, но он бы не простил. Я не знаю. Вот я вам скажу, что если Путина приговорят к смертной казни, то я знаю человека, который его придушит. Это Ходорковский. Понимаете, вот давайте вдумаемся в трагедию человека. Значит, он сел на 10 лет и отсидел от копейки до копейки. Вот вы понимаете? Ну, потому что он посмел там что-то вякать. Он отсидел 10 лет. За него боролись все. Ничего. Путин сказал, я знаю какие-то там вещи. Путин говорил Пескову, Песков говорил Венедиктову и так далее. Я вам хочу сказать, что очень многие пытались как-то, там домашний арест и так далее. Никаких. Вот сиди и все. И когда у него умер отец, если я не ошибаюсь, отец, его даже не отпустили на похороны. Понимаете, в чем дело? Поэтому такой вот садизм, ну то есть преступник должен сидеть в тюрьме, он преступник. Вот почему я хочу, чтобы Путин сидел в тюрьме. Понимаете, он должен сидеть в тюрьме. Он не должен видеть своих детей, он не должен видеть своих внуков. Ну, там раз в год. Вот. Ну, как полагается по законодательству. В общем, Матвеевич, что там во Львове? Если можно, объясните подробнее. Там, Георгий, официальная стычка, вернее, официально. Очень жесткая стычка между ТЦК и гражданами. То есть вы знаете, что это орган такой, который как АИС, но только АИС выдворяет, а эти забирают в армию. Ну вот опять там это самое, и все это было грубо, и все это было... Я честно вам скажу, я этим не занимался. Этим пусть занимаются тем, это внутренняя украинская тема. И, Георгий, вы меня знаете, то есть меня смотрят там откуда угодно, да, для Австралии это не очень интересно. Значит, зайдите на сайт, например, «Украинская правда», и вы спокойно прочитаете. Значит, Людак, в Грузии с начала года более 126 тысяч человек лишились социальной помощи. Странно, ну ладно. Берлин приветствует. Георгий, привет. Вы здоров, Киев, Березники, плюс 18. Не все Вышнево. У моих друзей уцелело. Я понимаю, но я смотрел фотографию. Боже мой, разваленные дома, ну, частный сектор. Знаете, как во время той вот там Великой Отечественной войны, вот это вот, там же только печи оставались. То есть падали, деревянные же были дома. Они сгорали, и только вот ты идешь по полю, я видел хронику, и вы, наверное, видели, это не художественная съемка. Вот была деревня, ее полностью немцы сожгли. Люди разбежались, кого-то расстреляли, и остались только вот улица, и стоят печи вот эти с дымоходом, на которой, значит, лежал 30 лет и 3 года, понимаете? Украина получит ракеты в ближайшие дни, сообщает Цензорнет. Форд, жду Маска. Ну, Маск, подождите, это будет 3 или 4 серии. Значит, премиум идет на 3 персоны, дешево и удобно. Да, да, да. Я вот подписан, и Катя подписана, и, по-моему, еще, не знаю, там еще фотография Марго. Такое ощущение, что и Марго подписана. То есть, зачем это Марго? Ну, не знаю, может, она там что-то смотрит. Реклама знышки на холодильнике Bosch в эпицентре. Маск классный фильм опубликовал в Твиттере. Хорошо. Людак, заводы в России начали получать штрафы за недобор сотрудников в мобилизационной релизе. Да, так. Вот, и ух ты, Игорек из Кишинева. Про Генри Форда очень интересно. У меня 4 рекламы было. Вот. Это очень это самое. Вот, Корнеевская говорит, 5 улиц снесло. Охренеть. Охренеть. Да. Александр Штейк, спасибо вам большое за чашку кофе. Значит, Татьяна Петренко, 5 улиц. Блин, ну... Київ Русанівка, слухаю ваші статті, дуже цікаво, та думаю, що для нас є багато історичних постатей. Як на мене, то такою невідомою особистістю є відомий всім кардинал Рішельє, надзвичайно талановитий. Вот тут вот є проблема, дорогая Танечка. Смотрите, понимаете, когда я рассказываю вам, например, там про Илона Маска или Генри Форда, это, то есть я не могу, это ближе к каким-то историческим, их очень много. Я же не железный. Я могу записывать одну или две статьи, ну две в крайнем случае, но больше. Ее же надо подготовить, литературно обработать, прочитать. Потом иногда я сбиваюсь. Вот в последний, когда Генри Форд, я... значит, научился вырезать там фрагменты, понимаете? То есть, а фрагмент, между прочим, я вырезал маленький фрагмент, хочу вам сказать, YouTube вырезал его, он в середине, это не с краев, YouTube вырезал его 45 минут. То есть, понимаете, это, ну, в общем, короче говоря, Ришелье, ну, их очень много, вот, но для этого есть исторические... ленты, в которых, я имею в виду YouTube-ленты, где все это рассказывается с картинками и так далее. А я подбираю вот тех людей, которые, ну, может быть, даже недавно жили, но мы от них зависели, ну, зависим даже сейчас. Ну, вот, например, я нашел одного человека, который во время сталинских репрессий такое вытворял. И похоронен на Новодевичьевом кладбище. Кто не знает, Новодевичьево кладбище – это, так сказать, да? Никто его не судил, ничего, вышел на пенсию, получал персональную пенсию, стоит прекрасный памятник. Он такое вытворял, он столько людей угробил, понимаете? Вот это близко к нам. А кардинал Ришелье, вот эти вот люди, которые сейчас издеваются над украинцами, они, конечно, приняли другую форму. Если там, предположим, ну не этот человек, хотя и он тоже, были вот прямо такие, знаете, суки такие, которые сами расстреливали, это для них было, пытали, понимаете, вот это для них было, ну вы же понимаете, есть такие люди. И сейчас они есть. То сейчас это ребяточки в очочках, которые направляют ракетики маленькие на Киев. Понимаете? И им, так сказать, вполне все равно. Погибнет целая семья и так далее. Понимаете? И поверьте мне, и вы это знаете, не у всех у них есть старая бабушка, которой 90 лет, которые вот они на работе, они денежки получают. Поэтому вы даже не представляете себе, что это за Людак, Эстония и еще, Людак, не забывайте восклицательные знаки. Еще 8 стран направили Калас призыв закупить для Украины ракеты ПВО. У Ходорковского мама рак была при смерти. Ну да, ну не пустили его. Ну послушайте, все это уже прошло и... И я вам скажу, что, конечно, он такой культурный, сидит такой интеллигентный, очень непростой человек, понимаете, очень непростой. Но он все помнит. Я не знаю, во что это выльется, понимаете. Пишет Игром. Привет из Торонто, Канада, Каледон. Посмотрела про Форда. Вчера у меня тоже от Форда... вчера посмотрела. У меня тоже от Форда машина. F-150. Значит, 550 лайков. Ну, не забудьте, от количества лайков зависит, перейду я час или нет. Ой-ой-ой-ой-ой, Людак пишет, по ориентировочным подсчетам института Коха, это не Коха вот этого, который сейчас немец и пишет статьи, а Коха того Коха, помните, палочка Коха и так далее, выдающийся ученый. В результате волны аномальной жары, прошедшей по ФРГ, в июне умерли порядка 5100 человек. Ученые полагают, что реальность может быть еще масштабнее. Охренеть. Мистер 9979, я не знаю это, то, что вы написали. Алекс Космос, добрый вечер. А вот злые языки говорят, что если ударить по мостам, то можно будет парализовать логистику Москвы. Большой каменный мост, Новоарбатский мост, Лужнецкий мост, эстакады. Нет, ну, не злые языки, это мы с вами прекрасно знаем. По Москве протекает Москва-река. И там стоят мосты, давно построенные, прекрасные, широкие и прочее, прочее. Но есть один момент. Если Украина ударит по мостам, этим мостам, то, вы понимаете, ни одного моста в Киеве не будет. Если нас это устраивает, то тогда можно бить по мостам. Но дело даже не в том, Алекс Космос, что у них хватит ракет, чтобы завтра снести все мосты между левой и правой частью в Киеве. И, соответственно, в Днепре. А в Днепре, если вы знаете, там ширина Днепра такая, что вот действительно ни одна птица не долетит. И это вообще, то есть я когда в детстве, я не помню, там мои же предки из Днепра, а потом, когда я уже, ну, более взрослый туда приехал, я вообще не понял, что это такое. Ну, противоположный берег еле виден. То есть, конечно, где-то Днепр более широкий, где-то более узкий. Ну и вот представьте себе, они за одну ночь, я вас уверяю, за одну ночь они снесут все мосты. Поэтому зачем нам в это играться? Кроме того, ну, к чему это приведет? У них нет бензина, у них другие проблемы. Скоро не будет чего жрать. Вот пусть они ходят через эти мосты и жалуются друг другу, ищут бензин и прочее, прочее. Не забывайте, что, ну, так сказать, многое можно себе позволить, но нужно ли это? Мне кажется, что военно-политическое руководство Украины вполне адекватно, как сказал Зеленский, принуждает агрессора к миру. Я не знаю, удастся ли ему за 40 дней или даже за 80 это дело сделать, но мосты зачем? Ну, не бьют же по Крымскому мосту. Почему? Потому что люди приезжают, но люди уезжают. Уезжает тот, кто боится, уезжает тот, кто уже понимает, что там будет, что называется, большой шухер. Пусть уезжают. Зачем бить мирных людей? А с Москвой, ну, понятно, да? Так. Вы говорите о Василии Блохине? Не надо. Послушайте, все, вот. Интересная была статья о Форде. Спасибо за нее. В Крыму за неделю цены на бензин выросли почти в два раза. Стоит столько-то, столько-то, столько-то. Но вопрос, есть ли этот бензин? Смотрите, 700 лайков, а только половина. Матвеевич, вы не планируете свои беседы публиковать в форме подкастов, чтобы можно было их слушать? Это хороший вопрос, но у меня к вам вопрос. Вот, то есть именно вопрос, чтобы вы мне объяснили. Значит, понимаете, в чем дело? Вот есть Америка или Западный мир, но в основном Америка и Британия, где аудиоподкасты невероятно популярны. в России, в Украине, в бывших советских союзных республиках подкасты никто не слушает. И никто не может объяснить этот феномен. Понимаете? Непонятно, почему люди не слушают именно вот звук. Ну, казалось бы, нет, люди хотят картинку, даже если они ее не смотрят. Поэтому, конечно же, вот вы не знаете про эксперимент. Помните, у меня был эксперимент, когда я просто ставил свою фотографию и начитывал аудио. Люди сказали, нет, у меня упала подписка. Люди хотели видеть меня живого. Зачем им это помятое лицо? Никто не знает. Но именно такая вот история происходит. Катя моя, она решила, значит, выпендриться и записала очень хорошие, монтированные, правильные подкасты. Ну, конечно, есть люди, которые там 5 триллионов у них подписчиков. Но еще раз, это западный мир. У них какое-то другое. Причем и то ты слушаешь, и это ты слушаешь, но тебе обязательно надо, чтобы что-то там болталось. Это первая история. А вторая история – это монетизация. Ну, хорошо, ну, выложу я подкаст. И что? Какие деньги я получу за эту работу? Вы можете сказать, вот бери вот это то, что ты делаешь, и выкладывай подкастом. Вопрос первый, кто будет слушать, а во-вторых, это уже есть. Это делает, вы знаете, радиостанция Плющева. Там идут мои передачи, вот сейчас оно идет в прямом эфире, насколько я понимаю, вы знаете. Не знаю, почему это... Да, нет, вот Анна Фейн пишет, в Израиле тоже очень популярны подкасты, особенно у образованных. Ну, я понимаю, но этот чертовы евреи, вот понимаете, у них популярно, чертовы американцы, Франции я не знаю, в Германии тоже не знаю. Ну, нет, у нас, вот, пожалуйста, чтобы какая-то была картинка, чтобы еще можно было написать, у вас камера не в резкости. Не знаю почему. Слушаю подкасты, чтобы был доступ без VPN. Например, Пархоменко. Это не реклама автора, голос у вас родийный. Я знаю про мой голос, но смотрите. Во-первых, вот давайте, Космополит, вот помогите мне. Он там выкладывает подкасты кулинарные. Вот сколько у него прослушиваний? Вот сколько? Вот скажите мне, кто... Только не Ксения Собчак, пожалуйста. Вот кто выкладывает, кто-то из русских выкладывает вот именно вот политические подкасты. Вот кто-то выкладывает, и сколько там смотрят, ну, слушают. Нет, не получается это. Ну что, теперь давайте украинские новости. Сейчас вот тут еще пришло. Сегодня и в пятницу вечером не идет по радио Плющева. Ну, хорошо, не идет, значит, идите сюда и тут слушайте. Так, значит, смотрите. Президент Зеленский сообщил, что достигнуты договоренности с партнерами о поставках ракет для «Патриот». Удар украинских дронов остановил еще один российский НПЗ. Зеленский, у Путина осталось только одно преимущество, больше ничего нет. Ну, давайте посмотрим, хитрый такой заголовок. Кроме баллистики, с помощью которой он забирает жизни мирных жителей. Да, да, только баллистика, больше ничего. А вот снова Вишневая, спасибо. В Вишневом уже четвертые сутки борются с последствиями российского обстрела. Вот опять Запорожье. Россияне ударили по АЗС в Запорожье. Один человек погиб, еще трое ранен. Ой-ой-ой. Президент об инциденте с ТЦК во Львове. История очень плохая. Я вижу сгоревшие машины. инцидент во Львове, где толпа прокинула автомобиль ТЦК, будет заниматься Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Нападение, значит, главный факт – нападение на военнослужащих ТЦК. На мой взгляд, это очень плохой случай, очень плохое отношение к людям в военной форме. Ну, в общем, короче говоря, пусть разбираются. Вы понимаете, это такая очень сложная моральная история, когда, так сказать, на улице тебя забирают воевать. Вот, это не шутка. Так, ну, люди реагируют. Так, сейчас. Значит, Мбаппе в погоне за Месси, Марокко стремится взять реванш за Катар, анонс первого четвертьфинала чемпионата мира 26 года. Ну, кому интересно, тот найдет. Зеленский анонсировал, что в ближайшие дни во Франции состоится встреча по вопросам противоракетной обороны. Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом Китай и его возможности в переговорах с РФ. Движение танкеров через Армуз фактически остановилось после новой эскалации. Ну да, дальше. Зеленский. В НАТО стало больше голосов за членство в Украины в этой организации. Про Патриот я сказал. Зеленский, конечно, издевается над, ну, вы знаете знаменитую его фразу, это чистая импровизация, когда Трамп спросил его в присутствии корреспондентов, не хочет ли он провести встречу в Москве с Путиным, то Зеленский сказал блистательную репризу. Он сказал, что он не хочет туда ехать, в Москву, там опасно, потому что там много украинских дронов. Ну, не забудем, он был капитаном команды КВН, и там, помните, был конкурс капитанов, голова работает. Представляете, чувак был в КВН, а теперь президент страны. Это ж можно сойти с ума. Как сказал Остап Бендер, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Я бы добавил только на трубе. Понимаете, в чем дело? Я вам особенно плохие новости не читаю, я вас берегу. Так, молдавский суд лишил Гагаузию права самостоятельно организовывать выборы. Так, Лавров, больше не будем верить, что Запад хочет переговоров по Украине. У ты пупочка моя лошадиная. Дальше. Иран предостерег США от дальнейшего военного авантюризма. Понимаете, поразительно. Они уже мертвы, но откуда-то из преисподней доносятся голоса. Так, это я вам все сказал. Теперь я опять включаю ваши комментарии, потому что вы... Да, Людак, уголовное дело Слепакова передано в суд в Москве. Да, вы знаете. Его объявили в розыск. Матвеевич, как вы думаете, между Трампом и Инфантино есть коррупционная связь? Он ему премию, а потом Трамп может звонком решать исход игры на чемпионате мира. Нет, послушайте меня. Это не совсем так, и это все непросто. Во-первых, я хотел вам сказать, что меня заинтересовал этот Инфантино. У меня есть материал про него. Вы даже не представляете, что этот человек сделал для футбола. Когда я не буду вам рассказывать, потому что это не моя тема, прочитать я ее могу, но рассказывать... Это надо быть вот фанатами, там, Бектагулом или кем-то. Значит, он давно уже на своей должности, И это один из самых блистательных менеджеров, именно менеджеров. Он вытянул из такой задницы финансовой свою организацию, что трудно даже себе представить. Он пользуется огромным уважением и так далее, и так далее. Почему я вам это говорю? Меня поразил этот материал. Но я вам хочу сказать, что вот почему меня очень радует, что прошел у вас Генри Форд хорошо. Почему? Потому что это значит, что вы отрываете героев от политической повестки. Ведь Генри Форд давно умер. Понимаете, когда вам звонит президент Соединенных Штатов Америки, тем более такой хаотичный, как Трамп, которому нас нужно говорить только там какие-то хорошие слова и так далее, и так далее, то вы 100 раз задумаетесь там, так сказать, как задумаетесь, пойти ли на уступки ему, но так, чтобы не пострадали это самое. И вы знаете, что вариант придумали. Вариант придумали. Но еще раз, я сейчас не буду переходить на... Потому что не всем интересен футбол, решим. Да. Матвеич, как думаете, это я сказал, мой лайк. Пархоменко выкладывает аудиоверсию всех своих выступлений в Телеграм. Посмотрела, суть еды, количество прослушиваний не указано. Ну так зачем я буду это делать? Зачем? Китай стал поставлять России искусственный интеллект, технологии для применения их в Украине дронов и предложил уничтожить спутник Starlink. Людак, пожалуйста, это Деза. Значит, у Плющева повтор на следующий день. Все, давайте, это мне. BBC выкладывает Сева и Бойко. Ну, хорошо. И сколько смотрят? В смысле, сколько слушают? Это аудио и... Дедушка пишет. Ну а как же мы без вашей самовлюбленной мордашки? А чего стоит самолюбование, без которого вы сами не можете? Игра артиста очень важна. Вы абсолютно правы, дедушка. Абсолютно правы. Кто самый красивый? Я, конечно. Кто самый талантливый? Ну, само собой, разумеется, даже не надо говорить. Людак, во Вроцлаве группа Полякова сбила украинцев за украинский язык. У подростка сломан нос и травма позвоночника. Ни хрена себе. Ну вот начинается. К подкастам есть доступ в нужное слушателю время. А к моим программам в Ютубе нет доступа? Там что, замок что ли висит? Ребята, ну пожалуйста, оставьте меня в покое. Ютуб это Ютуб. Вот все. Я это делаю, и на большее у меня сил не хватает. Еще, слава богу, запустил эту передачу. Еще надо наблатыкаться ее делать, чтобы делать ее довольно экономично. Понимаете, пока я научил искусственный интеллект делать эту заставку, пока, ну, видите, у меня там свой стиль вот такой. Ну, в общем, короче говоря. Так, теперь, умерла Бонни Тайлер. Умерла Бонни Тайлер. Родилась в 1951 году. А вчера в больнице португальского города Фаро остановилось сердце Бонни Тайлер. Выдающейся британской певице было 75 лет. 2 месяца Бонни провела в коме. Затем португальским врачам удалось вывести ее из комы, но, увы, чудо не случилось. Ай-яй-яй. Урожденная Гейнар Хопкинс, выросшая в Уэльсе, Бонни познала славу и любовь поклонников разными хитами, которые сегодня любимы миллионами людей во всем мире. Ее сразу узнаваемый голос с хрипотцой для очень многих был и навсегда останется голосом эпохи. Больше полувека Бонни прожила в браке с предпринимателем Робертом Салливаном. Детей с супругой не было. Последние годы они жили в Португалии, стране, которой полюбили всем сердцем. Светлая память прекрасной Бонни Тайлер. Спасибо ей за все. Тут фотографии. Значит, тут фотографии. Так. 15 числа Украину накроют очень долгие бесконечные дожди. Так, это я смотрю самое свежее. Ну вот, сейчас я посмотрю. Да, не надо. Сейчас посмотрим. Секундочку. Это у нас называется... Угу. Так, идем дальше. Про бензин. Хорошо, ничего такого особенного нет, поэтому идем к тому, что я засейвил. Телеканал «Дождь». Ну, вы об этом писали. Семена Слепакова объявили в розыск. Его обвинили в совершении преступления, уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Он привлекался дважды к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента. Ну, объявлен розыск. Ну, вот его будут разыскивать. Тут вдруг неожиданно Россия обиделась со страшной силой. Никогда не догадаетесь, почему. На Америку. А знаете почему? Сейчас скажу. Трамп вчера не позвонил Путину, хотя объявил о таких планах во время саммита НАТО. В Кремле заявили, что он, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре. Путин всегда... Ну, Песков начинает. Путин всегда рад пообщаться, у них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место. Пока никто не звонил, президент Путин открыт к диалогу. Пресс-секретарь прокомментировал заявление Трампа о том, что удары ВСУ по российским НПЗ – это эскалация, которая приближает мир. Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности. Ну, вот это, ну, короче, будем делать большую буферную зону. Вот, ну, пусть делает. Вы знаете, вдруг Людак пишет, в доход государства... обратили 97 объектов недвижимости. 97 объектов недвижимости. Экс-судьи Виктора Момотова. Ну, так это же его по делу коррупции. Он же не иностранный агент. Значит, появились неожиданно статьи про поколение Z. Вот это Катя, Саша, вот это вот поколение Z. Вы знаете, они, конечно, ну, то, что о них пишут, так сказать, противоречит моим взглядам на это дело. Я считаю, что, так сказать, ну, генетически все то же самое. Есть интересы. Вот этими определяется... поколение. Но оказалось, что не совсем. Ну, то есть, другими словами, я увлекался там журналом «Наука и техника» или там «Техника молодежи», «Химия и жизнь», что-то вот такое. А эти люди, например, сидят в компьютерах. Ну, например, да? Оказалось, не совсем так. У них немного какой-то другой взгляд на жизнь как таковой. Я вам пару раз говорил об этом, но тут у меня прям появилось вот два. Поколение Z неожиданно подсело на птиц, но это уже мировой тренд. Раньше это считали хобби для пенсионеров. Сейчас новый лайфстайл у молодежи. В Германии и других странах подростки и студенты массово выходят утром в парке с биноклями и смартфонами, чтобы наблюдать птиц. Но фишка не только в природе. Они сразу загружают наблюдения в приложение онлайн-платформы, и эти данные реально используют ученые для мониторинга птиц и экосистем. Молодежь 12-26 лет активно участвует в бёрдинг, используя телефон не для соцсетей, а для фиксации видов. Данные помогают орнитологам отслеживать редкие исчезающие виды. За последние годы интерес к этому хобби резко вырос, особенно после пандемии. Интересный момент. Эксперты отмечают, что это одно из самых быстрорастущих природных хобби среди поколения Z в Европе. Источник ДПА, Deutsche Press Agentur. Вот такая вот интересная вещь. Ну хорошо, они ж не с топором ходят, а? Ну, улетела комета Атлас. Мы вернемся к политике, просто такое. Улетела комета Атлас. Ну, так сказать, улетела. Ну, дурака валяла, мы это все смотрели и так далее. Но ею занимались специалисты. Ну, как вы знаете, так сказать, ничего не доказано, что это какой-то космический корабль, очень старая, прилетевшая в нашу Солнечную систему комета. Откуда-то из глубин космоса. Ну вот что интересно. Все-таки есть какие-то вещи, которые поразительны. Ну вы знаете, что Земле нашей, Земле, 3,4 десятых миллиарда лет. Ну, относительно молодая планета, пока все это, пока там Солнце появилось, потом все это дело, там межзвездный материал, туда-сюда, в общем, потом долго она была расплавлена, и потом это сам, ну, в общем, как, все как полагается. А вот это Атлас, это вообще трудно себе представить. Такой, знаете, как-то вам сказать, прощальное махание хвостом. Спектрограф телескопа Джеймс Уэбб подтвердил аномальный возраст кометы Атлас. Анализ показал, что содержание дейтерия на ней в 30 раз превышает земные нормы, а изотопный состав углерода указывает на форматирование объекта более 10 миллиардов лет назад. Комета оказалась вдвое старше нашего Солнца, но при этом принесла из глубины Млечного Пути сложные пребиотические соединения цианида, необходимые для развития жизни. Да? Да-да-да, Андрей Зеленко, 4,5 миллиарда лет. Ну, считается, но это не доказано, что нашей Вселенной 13,4 миллиарда лет. Ну, а этой 10. Ну, представляете, вот это вот 10 миллиардов лет, она где-то там шнырялась. Ну, уже вот улетела. Прилетела, как прилетела, так и улетела. Вот такое вот. Но это редкое явление, потому что все из нашей Солнечной системы, а тут вдруг какая-то фигня откуда-то, черти откуда, из глубин космоса. Ну, такая непростая штука. Но вот видите, 10 миллиардов лет. Я вам сейчас покажу фотографию парня. Вот паренек. Мне очень нравится. Помните такое, как-то я парень красивый сам собою. Вот парень красивый сам собою. Что произошло с этим парнем? Ну, это действительно какая-то дурноватая история, вы меня простите. В Аргентине пилот выпрыгнул из самолета. Вот это он. Ну, маленький самолетик такой, учебный. Во время учебного полета со студенткой 42-летний инструктор посреди полета развернулся к студентке и сказал: «Ты знаешь, что нужно делать? Аэропорт вот там». После этого он открыл дверь и выпрыгнул без парашюта. Шокированная девушка смогла посадить самолет, а тело инструктора нашли в поле. По словам коллег, в жизни он вел себя, как обычно, был спокоен и улыбчив. Позже выяснилось, что мужчина проходил психиатрическое лечение, о котором знала только семья. Шизофрения. Позвала его Господь, сказал: «Давай, иди ко мне». Вот он пошел. Вот. Помните эту старую песню советских времен: «Евреи, евреи, кругом одни евреи». Ну вот чемпионат мира по футболу. Куда там этих несчастных евреев крутить? Какой там может быть сионистский заговор? Ну вот так вот подумать. Ну куда его впендюрить? Можно. В Египте начали искать израильский след своего футбольного поражения. Поражение Египта от Аргентины на чемпионате мира вылилось в громкий скандал, который вышел далеко за пределы футбольного поля. Главной мишенью египетских болельщиков стал французский арбитр Франсуа Летексье. Пытаясь отомстить за проигрыш и подорвать легитимность его судейских решений, фанаты устроили скоординированную атаку. Они массово отредактировали страницу арбитра в Википедии, умышленно добавив туда фейк о его еврейском происхождении, рассчитывая на мощный триггер в арабском мире. Реакция в сети оказалась жесткой и вскрыла глубокие социокультурные противоречия. Один из комментаторов прямо заявил: «Такая глупость убивает Ближний Восток, именно поэтому их страны бедные и отсталые». Другой, назвавшийся арабом, резюмировал еще жестче: «Как араб, живущий с египтянами, могу сказать, что это самые ненавистные люди на земле. Они дышат ненавистью к Израилю». Вот такое. Это, кстати, написала «Франс Футбол», издание, изложил Кир Гельман. Ну, вот такое вот. Просто. Ну, сегодня Людак пишет: почти 700 километров в час. Новый дрон от украинских инженеров побил мировой рекорд скорости. Ну, для дронов. Да. Да, вы пишете, моргает очень редко, раз в 5 минут. Дело в том, что он, наверное, горячий. Да, очень сильно. У меня к перетерпите это, я переключу завтра. Дело в том, что на одном блоке питания у меня включено несколько разных приборов. Из-за этого, когда какой-то маленький прыжок напряжения, StreamYard плохо на это реагирует. Но завтра я переделаю. Завтра переделаю. Ксения Ларина выложила и написала: «Доброе утро, с хорошими новостями вас». А выложил Иван Шавлов: «Началось в России утро». Вот это сегодня, товарищи, это как-то... А, хотя, может, вы пишете про меня, что я моргаю очень редко, раз в 5 минут. Ну, наверное, понимаете, у нас в аду. Как все-таки природа придумала? Вот обратите внимание, дети фактически не моргают, маленькие. Потому что у них вот такая вот роговица. Вот такая. Ничем не проткнешь. Все продумано. Чтобы не выкололи глаз. Понимаете? Вообще, конечно, природа поработала Вы знаете, эти дети противно кричат, маленькие. Вот такое, как будто вот все уже, вот оно умер. А выяснилось, что это специально в нем заложено для того, чтобы родители обратили на него внимание. При этом не имеет значения, он обкакался или просто он капризничает. Вот просто. А потому что если он будет вот что-то такое плакать, родители просто плюнут на него и все. Нет, он должен орать так, прямо, задыхаться. Понимаете? Все не опасно. Итак, началось в России утро. Украинцы атаковали нефтебазу «Лукойл» в Ставропольском крае, нефтебазу «Татнефтьпродукт» в Твери. Сильные пожары. Дроны вновь долетели до Ленинградской области, к Капризу, к Ване Капризу. Сегодня, 9 июля, был атакован любимый нефтезавод Путина по его работе в питерской мэрии. Пострадал Кириши нефтеоргсинтез. НАТО объявило новую помощь Украине. Альянс обязался выделить Украине еще 70 миллиардов евро в 2026 году. Я не верю, я не знаю даже, что делать с этим. Запад, видимо, окончательно решил похоронить Россию. Сбит российский истребитель Су-35. Украинцы заманили российского пилота в ловушку. F-16 и Су-35 закончился поражением российского истребителя. Украинские БПЛА поразили еще 9 танкеров в Азовском море. Вы знаете, как они, эти танкеры, они попадают в рулевую рубку. Не в сам танкер, а они лишают его управления. Взрывают рулевую рубку, и все, и он просто на плаву стоит, и чтобы не было загрязнений. На запорожском направлении украинские войска продвигаются к востоку от Степногорска. Еще 9 танкеров в Азовском море. Всего за 72 часа атаковано 19 судов этого класса. Вдумайтесь, 19 танкеров за 3 дня. До сих пор чинят саратовский НПЗ, завод Нижнекамскнефть, военный аэродром Борисоглебске. Но это все взорвут опять. Трамп на встрече с Зеленским похвалил его за мужество. Главное, поддержал удары по России. Дальше. Бензин в России все меньше. Беларусь и Индия не спасают. Полиция Казахстана выставила 59 постов на границе СРФ для борьбы с незаконным вывозом топлива. Очереди все длиннее, а цены все выше. Актер из 95-го квартала оставил Россию без 95-го бензина. Да без всякого оставил. Ой, ну, Журавлев, вы знаете этого Журавлева, да, депутата? Люблю таких. Они такие... Такой, знаете, всегда хорошо одет, но грязненький такой. И глупый. Ну, вы сейчас поймете. Российский депутат заявил, что ради денацификации можно идти на все. Депутат Государственной Думы Журавлев сделал резонансное заявление, заявив, что допустимо уничтожить до 50% населения страны. В разговоре с юристом и блогером Иваном Мироновым Журавлев заявил, в все нацисты должны быть уничтожены, все до единого. Если это 50% населения Украины, значит, должны быть уничтожены 50%. На вопрос, как отличить нациста от обычного человека, депутат сказал, если у него автомат, да, он должен быть уничтожен. Зачем различать? Увидел, убей. Заявление российского парламентария вызвало широкий общественный резонанс, поскольку содержит призывы к массовому насилию и фактически оправдывает уничтожение. Ну вот, вы же понимаете, что ему это просто так не пройдет. Ну а что, вот так вот он сказал, а потом будем его любить. Пишет важные истории. Удары ВСУ по российским НПЗ лишь усилили желание Путина продолжать войну. Теперь он хочет дать Украине жесткий ответ. Значит, пишет Reuters, что это атаки на Россию разозлили Путина. Теперь он настроен дать Украине, значит, вот такой вот удар. По словам собеседников агентства, союзники Украины рассчитывали, что успешные удары по энергетической инфраструктуре изменят ход войны и смогут вынудить Россию прекратить конфликт. Однако, по словам источников, Reuters, атаки беспилотников лишь усилили желание Путина продолжать войну и мстить. После серии ударов по российским НПЗ армия РФ нанесла массированные удары. Путин не планирует отказываться от планов по полному захвату Донбасса, настроен на дальнейшую эскалацию войны и так далее, и так далее. Ну, у нас стала с вами традиция смотреть хорошие какие-то, хорошие видосики. Видосики. Вот я думаю, что видосики мы с вами должны сейчас посмотреть. Я их засейвил, достаточное количество, они прекрасные сами по себе. И тут надо, понимаете, в чем дело? То, что я вам говорю, почему эти видосики важны? Потому что их записывают русские, не украинцы. Это не подделка, они вот рассказывают. И опять же, обратите внимание, вот я вам несколько примеров расскажу, покажу сейчас, и вы увидите, что Украины в их разговоре просто нет. Это абсолютно феноменально. Когда человек говорит, я вам вначале его покажу, но просто чтобы рука колоть не устала, ну я вот ставлю, чтобы вам было слышно. Ну вот давайте посмотрим на молодого человека.
Мне кажется, Кремль сейчас вообще не догоняют, какие изменения и трансформации происходят в народе. Я вот так слушаю все эти разговоры о мобилизации грядущей, о том, что они соберут 1 миллион человек, о том, что они намерены воевать до победного конца, о том, что они намерены взять всю левобережную Украину, о том, что они хотят переводить страну на военные рельсы, на военное положение, изымать у населения вклады для ведения войны. И они вообще, походу, не понимают, какие трансформации и какие изменения огромные, тектонические, происходят сейчас в народе. Что народ и мужики, на которых они рассчитывают, это уже вообще не те мужички из 2022 года, которые под водочку и под песенки на автобусах ехали на полигон, думая, что сейчас они развлекутся там чуть-чуть пару месяцев и вернутся домой. Нет, таких людей уже мало осталось с таким отношением к жизни. Я чувствую сейчас просто, как в народе начинает закипать ярость. Ярость просто от тупости, от политической импотенции, от неспособности вообще решать никакие проблемы. От того, что нет бензина, от того, что нет интернета, от того, что все заблокировано, ничего нормально не работает. От того, что официальные СМИ продолжают лить какую-то санину просто о всеобщей глобальной поддержке Единой России, властного курса, войны до победного и прочей ахинеи. А тех настроений, которые были в 2022 году, их даже близко вообще нету рядом. Народ начинает постепенно просто ненавидеть эту власть. Люди, конечно, сейчас в запуганном состоянии находятся, это правда. Потому что видишь, что то одного притянули за что-то, то другого арестовали, то третьего, то он Лунин выступил, его сразу поймали ФСБшники. Народ пока находится в таком запуганном, затравленном состоянии. Но вот эта кипучая ярость, вот эта кипучая ненависть просто к этому властному режиму, к этой политической системе, она уже начинает просто срывать тормоза у людей. И если раньше, там, в 2022 году, я регулярно слышал от людей на улицах, каких-то своих знакомых, что вот, действительно, мобилизация, надо идти, что там Запад гадит, что Украина такая-сякая. Сейчас разговоры вообще поменялись в абсолютно другую сторону. И основная идея сейчас – это вот же суки, до чего страну довели. Нет бензина, нет интернета, нет социальных сетей, все заблокировано. Они абсолютно не понимают, что война – это комплексное мероприятие, когда и тыл, и фронт, они все работают вместе. А если тыл начинает просто ненавидеть власть, всячески желая ее разрушения, то никакой успешной истории здесь просто невозможно.
Какая-то, брат, очень странная война, очень странная. Уже народ негодует, уже вот сколько уже вот, просто негодование идет. Да говорит, ёб твою мать, ну сколько можно? Наши деды, блядь, полстраны и пол Европы освободили. А тут, блядь, пятый год топчемся, сука, по метру, блядь, отвоевываем. Ну ёбаный в рот, ну позорище, ёбаный ты.
Ну, да, ну мата много, хотя смысл понятен. Вот понимаете как? Вдруг увидели, что они врут. И, кстати, я вам хочу сказать, что это сделал Владимир Путин на вот этих вот своих нескольких выступлениях, трех выступлениях. Понимаете, это вот это вот его вранье, вот это, что все в порядке, оно, видите, проняло все-таки людей. Да, как он говорит, санину. Вот эту вот и источает все. Но и люди, и еще раз повторяю, только не пишите мне, что это ни к чему не приведет и так далее. Мы же сейчас не об этом говорим. Мы не говорим о завтрашней революции. Вообще не надо тратить на это время. Мы говорим о том, что ну совсем херить людей, это как-то, так сказать, ну, ты что, чем ты занимаешься? На 26-м году, когда все у тебя падает, когда горит, когда люди это все видят и так далее, ты появишься на экране и говоришь, слушайте, ну, временные трудности, мы их преодолеем. Если все знают и читают в интернете, хотя бы Крутихина, который говорит, что, ну, пройден уже вот этот Рубикон, и что ничего восстановить уже не удастся. И что это очень надолго. Но вы понимаете, они... У них какая-то такая фишка. Ой, Жванецкая бросила мне донат. Спасибо вам большое. У них появилась такая фишка. Вот умертвлять все вокруг. Ну, казалось бы, ну хорошо, вот этот парень говорит... Вы убрали это, убрали то и так далее, так далее. Что осталось? Вот выясняется, что что-то осталось, но надо и это запретить. Вот вы не догадаетесь никогда, чего они решили заадминистрировать. Вот парень рассказывает, вот, пожалуйста, послушайте.
В общем, друзья, я не перестаю удивляться нашим нововведениям в нашей стране. Теперь доколебались уже до грибников. Теперь поход в лес... станет обязательным по оформлению пропуска в лес, так называемый, через госуслуги. Пропуск будет оформляться в течение 15 дней. Обязательно. Это пиздец. У меня слов нету. С 1 сентября 2027 года. Грибники, держитесь.
Вот у меня вопрос. Как такое может быть? Ну вот, вы понимаете, это же не политик этот парень, ну просто он уже никто не понимает, ну вот не, представляете, 15 дней через госуслуги ты должен, ты должен получить разрешение. Да, Фавидин пишет, дотрахались до грибов. Что это такое, как такое может быть и что это такое? что это такое и как такое может быть. Но как только из жизни они заходят в телевизор, они меняются. Вот вам пример. Вот такое, такая телепередача, где сидит неизвестный мне человек, ему неизвестный человек задает вопрос, и там все совершенно другое. Вот послушайте, пожалуйста.
Кто сейчас ближе к финишу, вот честно скажу?
К сожалению, противник, потому что они сделали две вещи. Они разместили массовое производство на территории Европы, и это безопасно. Фура с надписью «Детские игрушки» поехал прямо на фронт. И вариант, когда мне говорят, да ладно, надо все машины с детскими игрушками уничтожать. Там это невозможно сделать. Там из 100 машин будет одна с оружием, остальное будут реальные товары. Вот, это первое. Второе, это, конечно, внедрение технологий искусственного интеллекта. И самое главное пока для нас временно непреодолимое решение, это, конечно, система Starlink, которые полетели в глубину с системой Starlink. Это стало массовым эффектом. Они могут лететь на любую дальность, пока им хватает заряда батареи или двигателя. 100-200 километров не имеет значения. Это практически неограниченная дальность. То есть они могут в режиме запускать на 1500 километров, куда летят люди или еще что-то. Это серьезная проблема.
Это значит другой человек. Этот просто... послушайте, это российский эфир. Он просто рассказывает, чего происходит. Никого не арестовали... и так далее. И ту, я, вы знаете, когда Задорнов, помните, покойный Михаил Задорнов, значит, начал вот это вот американцы, ну, дурные, дурные. Я на самом деле, мне кажется, его не совсем понимали, его хейтили, потому что он, конечно, потом был за Крым и так далее, но в данном случае он... Но это вот как я про немцев рассказываю, что немцы, вот, вот у них свой порядок, понимаете? А он мерил, как в фильме «Брат 2» особенно, он мерил Америку, ну, для юмора, он же был писатель-юморист, он мерил Америку нашими советскими этими самыми. И удивительно, как некоторые его вещи, как они остаются... абсолютно живыми, вот скажем так, просто сегодня.
И когда японцы попадают на Кунашир, они все время удивляются. Они не могут понять, как так? На острове нет ни одной бензозаправки, все ездят на джипах. Вот как это возможно? Вот вы смеетесь, потому что для вас это нормально. То, что для иностранца ужас, русскому смешно просто. И они спрашивают русских, а как вы ездите? Они говорят, где бензин берете? Да так и есть. Вот. А бензин откуда? Ну, вообще. А точнее, да, от полярной звезды шланг проводим и заправляемся.
Ну да, приблизительно.
Странная какая-то вещь, необъяснимая. Экономический пессимизм среди россиян достиг максимума за последние 20 лет. Впервые с 2006 года.
Ваш любимый ведущий.
Большинство взрослых граждан заявляет об ухудшении экономической ситуации в регионах, падении личного уровня жизни. 60% опрошенных россиян считают, что экономическая ситуация в их регионе ухудшается.
Бизнес-предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин. Но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это прежде всего сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу со сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало, маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет. никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, ну, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае. Это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится. И чем, что самое главное, когда и чем. Если говорить про последнее время, то вот буквально вот эта вот ситуация с топливом, она, кстати, и на физику тоже влияет прилично, на логистику, на цену доставок, перевозок, на то время, которое люди стали тратить в очередях и так далее. Но самое главное, что ведь предыдущее время, Сергей, давайте назовем вещи своими именами, война шла отдельно, а жизнь в стране шла отдельно. Угу. То есть как-то так, не так уж и сильно они пересекались, за исключением, естественно, тех семей, отцы, братья и сыновья которых отправились на ленточку. Вся остальная страна жила более или менее в таком...
И ничего, он это говорит, не арестован, Мардан молчит, потому что ему деваться некуда. Ну, кстати, я не знал, что Захар Прилепин... Бывший милиционер. Нет, в этом ничего плохого нет. Сейчас это известный российский писатель, который воевал реально с украинцами. Человек, который уже в Европу никогда не поедет. И так далее, и так далее. Ну, в общем, какие-то вот такие вот вещи. То есть он был певцом вот этого СВО. И теперь ему будут удалять голосовые связки. Ну, и там его еще что-то это самое. И вот, значит, совсем недавно, как вы помните, он всякое такое говорил, что еще чуть поднажать, еще то, еще это. И вдруг, вот сейчас вы увидите, просто посмотрите, какой сидит разочарованный человек. И опять же, вот предыдущий человек, вот предыдущий вот этот чувачок, он ведь сказал очень интересную и правильную вещь. Давайте ее запомним. Вот если нас будут спрашивать, то мы скажем это. Он сказал, что раньше в сознании людей их жизнь и СВО никак не соприкасались. И вот впервые соприкоснулись. И вдруг выяснилось, что они даже Украину не упоминают. Они по логике своей, понимаете, да? Ну вот у меня в жизни была такая история. В 60-х годах, 62-63 год, у нас во Львове был хлебный магазин на Ушакова. Там, значит, с одной стороны был гастроном, а с другой именно хлебный магазин. Пришла мама, а я очень любил свежие бублики по 5 копеек, посыпанные маком. Она пришла, а бубликов нет. И моя мама говорит, дайте жалобную книгу. Ей дали жалобную книгу. И она написала, я прошу, чтобы были в этом магазине бублики. Почему нет бубликов и так далее. По телевизору в этот момент, ну в эти моменты, был разговор о проклятой Америке, которая нас душит и так далее. Но мама, которая в политике ничего не понимала, ей все нравилось. Она писала не скажите там, не знаю, скажите Хрущеву, уже тогда был Хрущев, чтобы он не давил на нас, чтобы были бублики. Понимаете? Так и эти люди, обратите внимание, они не вспоминают Украину. Это тоже, это очень странное, ну, ясно же всем, что это из-за этого. Нет, чтобы сказать, проклятые вы и так далее. Нет. Они говорят о другом. Вот понимаете, это же Путин выкопал яму. Вот вдумайтесь в то, что я говорю. Если бы Путин не лгал по телевизору и не говорил, что это временно, что мы все делаем, что скоро это прекратится, скоро мы захватим и так далее, то они бы ругали Украину, они были на стороне Путина, но Путин их считает за быдло. Просто. быдло, поэтому ему можно впаривать вот это. Но люди оказались не быдлом. Они теперь видят, что есть СВО, как сказал этот мужик, и что СВО соединилось с экономикой, ну, бензин там, не важно, что хотите, и что это взаимосвязано. Но он же сказал, что все в порядке. Он же впаривал по телевизору, по экрану. Помните, там, значит, ему задавали вопросы, а он читал текст. И вот это вот почему-то народу не понравилось. Понимаете? И поэтому центр осуждения перенесен парадоксальным образом на власть, не на Украину. То есть они понимают, они, ну, во-первых, понимаете, да, они не идиоты, прекрасно знают, кто на кого напал. Они, конечно, слушают там Мардана, там Соловьева для развлечения, что он там говорит, но они знают правду. Они не могут ничего сделать и не собираются. У них своя жизнь, и они не хотят в это дело лезть, да, тем более механизмов лезть. Как выйдешь на улицу, тебе конец. Я их не оправдываю, просто это реальность. Понимаете? Это реальность. И, ну, они задают вопросы. Но парадокс, что они задают вопросы не треугольником, то есть Путин, когда ты дойдешь до Киева и убьешь Зеленского, первый кусок, дальше второй кусок, для того, чтобы он не обстреливал нас, и третий кусок треугольника, чтобы появился бензин. Они не просто спрашивают, когда будет бензин. Вы там говорите и так далее, и так далее. Понимаете, да? Это очень сильный сдвиг. Мы не должны делать вид, что мы этого дела не видим. Мы не знаем, что будет дальше. Потому что у России большие запасы, большая страна. Понимаете, в чем дело? Но то, что люди не осуждают Украину, это вот перед вами. Теперь смотрите. Прилепин, да?
Какую цену мы заплатили сейчас за эту войну и какую нам придется заплатить? Я не скажу за победу, за независимость. Как вы считаете? Как бы это вы сказали?
Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
Да, мы платим, да.
Цена не такая огромная цена. Но так...
Нет. Вы слышали, что ведущий сказал? Какую цену нам придется заплатить не за победу, а за независимость? Вы вдумайтесь в эти слова. То есть о чем идет разговор? Что... Россия может и субъектность потерять. Ну, давайте, я не буду держать телефон, чтобы вы видели его физиономию, просто слушайте то, что он говорит.
Какую цену мы заплатили сейчас за эту войну и какую нам придется заплатить? Я не скажу за победу, за независимость. Как вы считаете? Как бы это вы сказали?
Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
Да, мы платим, да.
Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы, люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 или 6 миллионов, ну, в общем, 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Остальные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну, и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, она продлится какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. Это вот это, насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически, как происходит, начинают там что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и живут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на Эльбасе, берем города, вот Юра Мезинов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну, сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то само далеко. Ну, где-то какие-то сводки, что-то там происходит, какие-то наши ребята там с какими-то плохими ребятами. А это кромешная война, просто кромешная.
Вы знакомы с Зеленским?
Да, очень хорошо.
Он действительно...
Какую цену мы заплатили
сейчас? Как за вам войну, этот, как вам этот интересный монолог?
Я не скажу, за
понимаете? Мне кажется, что это совершенно замечательно. Вот особенно их достает вот вранье. И они говорят об этом в автомобилях, потому что автомобиль – триггер. Вот он ездил, пытался где-то заправиться, у него не получается заправиться. И вот он включает и записывает, и получается вот такая вот история.
Я не могу понять, то ли до большинства стало что-то доходить, то ли боты в комментариях вымерли. Вот, например, раньше я записывал видео, говорил о каких-то проблемах, новостях оппозиционного характера, и мне тут же в комментариях начинали говорить, что ты несешь херню. Это все неправда, вы там вообще ничего не понимаете со своей этой пятой колонной предателей и бла-бла-бла. И лишь один из 10, наверное, в комментариях меня поддерживал и говорил чисто, мол, все верно говоришь, братишка, а теперь что у вас в башках щелкнуло, слабоумное? Вам как интернет начали блокировать, так у вас и фары протерли сразу. Сейчас записываю видео, и прям приятно удивляет огромное количество здравомыслящих людей в тех же самых комментариях под видео на те же самые оппозиционные темы. И сейчас буквально 1 из 10 – это ватник, для которого ничего не поменялось. Или боты пробиваются все же в запрещенные инстаграмы, чтобы пытаться отработать свою мелочь. Но меня даже не это удивляет, а то, что большинство раздуплились и переобулись, как только их зону комфорта начали разрушать постепенно. Теперь, значит, Пыпа и вся верхушка в стране не такие уж и хорошие, раз нам, бедным, несчастным, сайты блокируют. И не дают возможность кофе оплатить по безналу. А когда, значит, вам прямым текстом умные люди вроде Немцова или Навального говорили, что эти грамотные управленцы уничтожат страну и из вас же сделают безмолвных рабов, вы на них смотрели, как на врагов народа и защищали своего Пыпу, аж пена изо рта шла. Так что, дорогие ватнички, теперь хавайте, что дают, как говорится.
Вот такая вот история, понимаете? Ну, это же правда. Это же правда. А к чему это реально приводит? Говорит человек в белом халате. Давайте его послушаем. Это не искусственный интеллект.
Московской областной думы говорит главный врач ГБУ ЗМО, городская больница №1 города Мытищи. Сообщаю о полном отсутствии горюче-смазочных материалов в нашем учреждении. Запасы бензина и дизеля исчерпаны. Из-за этого остановлен выездной автопарк. 48 машин скорой помощи находятся в боксах и физически не могут принять вызовы от диспетчерской службы. Остановлено внутреннее логистическое обеспечение. Служебные машины не работают, поэтому мы не можем доставить продукты питания в палаты стационара и транспортировать тяжелобольных пациентов на компьютерную томографию и МРТ в соседние корпуса. Это свидетельствует о нарушении регионального плана снабжения медицинских учреждений. Требую обеспечить заправку техники в течение ближайших 2 часов. В противном случае к вечеру у нас будет 27 мертвых тел.
Ну что, недорогие мои патриоты на безопасном расстоянии, усаживайтесь поудобнее. Особенно те из вас, кто когда-то приехал в Германию из степей Казахстана,
возвращение к... Это другое. Вот такое вот происходит. Ну, он врач, просто говорит. Ну, ребята, Анна Маркс, ну, не надо вот это вот. Понимаете, есть юмор Жванецкого, а есть юмор пониже. Вот вы начинаете, на носилках можно, чем спирт, не бензин. Ну, поаккуратнее, ладно? Это врач, и у врача проблемы. Он просит не для себя. Эти люди, которые лежат в больнице, они, я так понимаю, не бегали с автоматом. Ну, может, один кто-то бегал. Вот, но с ним Господь разберется. Так, теперь давайте посмотрим монстров. Как обычно. Что это? Сейчас, минуточку. Повный звит по минулому... по минулому сбору. Сейчас, подождите, смотрю бандеровца. Есть ли что-то новое? Они там деньги собирают. Он отчет сделал, чтобы не было разговоров, что они там сами куда-то деньги потратили. Так, вот интересно, сейчас. Так, сейчас я посмотрю, бензоколонка. Тут интересный материал написал. А, вот часть вторая. Часть третья. Это я в статье дня. Вот, понимаете, слава богу, появилась эта передача, где я могу показать нормальные тексты, и меня не ограничивает время. Значит, смотрите, чего было. Значит, беру бандеровца. О сложном простыми словами. Хотел дать обычный отчет о саммите НАТО в обычном выпуске новостей, передумал. Попробую своими словами рассказать и о наших перспективах по итогам саммита, и о том, что думают сами себе наши американские союзники. По факту на саммите президент США требовал обменять помощь США Украине на помощь США от НАТО в иранском вопросе. Заявление о Гренландии – обычное давление с целью получить большее. Никто не даст Гренландию Трампу, но помощь с Ираном Трамп все же получит. Причем помощь как от НАТО, так и от Украины. Интересный факт. На саммите молчали, как мыши в норе, не вступая в дискуссии о целесообразности помощи Украине и автоматически поддерживая принятые тяжеловесами решения. То есть не было таких больших дискуссий. Вот что главное сказали, все поддержали. Показательная реакция премьера Чехии, который еще месяц назад исключал выделение помощи Украине. После понимания, с кем сейчас президент США, он внезапно присоединился к инициативе ПУРЛ. Но тут я хочу сказать одну важную вещь. Вы помните, он сказал, что они дадут взнос только один раз. Ну, за один раз, как это, за кефир отдельное спасибо. Президент США Президент США, он внезапно присоединился к инициативе... А, ну да, это я сказал. Показателен факт выделения Южной Кореи 100 миллионов помощи как раз под саммит. Еще в феврале руководство Кореи крайне осторожно относилось к идее поддержки Украины и выступало за взвешенную политику в отношении РФ и КНДР. Из той информации, которая нам предоставлена, я лично могу сделать четкий вывод, пишет Бандеровец. На данном этапе Украина однозначно победила в этой битве на НАТОвском фронте. Создан предварительный союз стран, а это прежде всего страны Северной Европы, Великобритания, Канада, Нидерланды, с оговорками Франция, Германия и Италии, выступающие за скорейшее создание оборонного формата НАТО, плюс Украина, а в случае невозможности его создания за фрагментацию его безопасностной конфигурации, не нанося ущерба единству Альянса. И последующие запланированные дискуссии и своеобразные учения коалиции желающих – это как раз первые шаги по мертвому встраиванию нашей страны в европейскую систему безопасности. Систему с обязательствами стран вступать в боевые действия при агрессии против одного из членов. То есть, помните, мы с вами давно говорили, что идея НАТО-2, ну, НАТО, не НАТО, назовите как хотите, она живет. Помните, что поначалу Трамп был против. Просто вот топал ногами. Не надо создавать параллельные структуры. Пусть никого не пугают заявления Трампа о том, что ему не нужна помощь НАТО по Ирану. Нужна не просто помощь, она жизненно необходима. Причем не только США, но и арабским странам. И в ближайшее время нам стоит ожидать формального оформления предоставления такой помощи. И мы сейчас подошли к ключевой теме, которая обсуждалась в США и перед саммитом, и во время саммита. Идея госсекретаря США о разделении альянса на нуждающихся в США и не нуждающихся, странно, все активнее обсуждается не только в администрации президента, но и в Конгрессе и бизнес-кругах, прежде всего связанных с АПК. Если еще год назад идея предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО выглядела чистой утопией, то сейчас у нас другая ситуация. А. Идею госсекретаря о разделении альянса с возможным подписанием отдельных соглашений о военной взаимопомощи с нуждающимися в НАТО странами поддерживает абсолютное большинство чиновников администрации. Второе. Идея госсекретаря о создании мини-НАТО с участием нуждающихся в НАТО европейских стран, Украины, Японии, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, поддерживает большинство чиновников администрации. Дальше. Решение о проведении предварительных переговоров о создании такого мини-НАТО, который я бы назвал, наоборот, широким НАТО, принято, и уже в июле такие переговоры начнутся. Делегации и решения саммита о 140 миллиардах для Украины, о дальнобойном оружии для Украины, Европа – кошмар для Путина. У нас пока нет информации, говорил ли Трамп с Путиным во время перелета в США на борту номер один, но есть информация о том, что госсекретарь США не советовал президенту так быстро вести разговор с Путиным, а поставить его на своеобразную стойку и провести разговор после принятия и отдыха. Послушает ли Трамп совет своего главного советника, посмотрим. Ну, вы помните, там туалетный ёршик, значит, жаловался, что Трамп обещал позвонить и не позвонил. Ну, в общем, ребята, 1:45, вы меня всем завалили. Я счастлив. Теперь посмотрю, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне. Так. Нет. Вы... ну вот этих самых, сейчас. Ну да, вы разные пишете соображения, ну очень хорошо. Так, теперь, значит, смотрите, что у нас, где и как. Боже, как быстро неделя эта прошла. Просто невероятно. Завтра у нас, на секундочку, пятница уже. Значит, завтра 16:21 час, плюс программа «Статья дня». Уже договорились. Спасибо вам большое, что вы были здесь. 3500. У нас немножко как-то странно увеличивается аудитория, но не увеличивается подписка. Я не могу понять, почему люди приходят, откуда они приходят. И, ну, неважно. Ладно. Нет, админы есть. Ольга, Игорь, вот Павел Рудницкий. А что, кого-то надо удалить? Скажите мне, я с удовольствием. Вы же знаете, я люблю банить. Спасибо вам. Не забудьте позвонить родителям и детям в обязательном порядке. Они ждут. Пока, мои дорогие. До завтра.